Добрый вечер. Не знаю, рассказывал вам или нет, видел как-то глупый плакат, но смешной. Сидит на унитазе человек меланхолического вида, запустив палец в нос, и написано: «Иногда я сидю и думаю, а иногда я просто сидю». И вот я сидю и думаю, не пора ли нам уже почитать ваши письма, потому что они приходят. Гость нам шел, к нам шел плотным косяком, но сегодня выдалось наконец окно, я с удовольствием зачитаю народное творчество. Причем по музыке творчество тоже будет глубоко народным. Мы будем играть два новых таланта, которых, как мы считаем, открывать будем именно мы. Первое письмо пришло из России, из Тверь. Из Твери, с улицы Орджоникидзе. Начинается оно с эпиграфа. «Многие политотделы, особенно передовых совхозов, сумели успешно развернуть партийно-массовую работу, увязав ее с основными вопросами подготовки и развертывания сева». Из справки Политуправления наркомата совхозов СССР, май 1933 года. «Здравствуйте, уважаемые господа, обитатели севооборотовской студии сел Борищ, Леонид Владимирович и Алексей Леонидов. Не будучи, увы, постоянным вашим корреспондентом, я все-таки решил написать, дабы поздравить вас, очень надеюсь, что один из первых слушателей, с предстоящей 500-й юбилейной программой «Севооборот», которая, по моим подсчетам, должна выйти в эфир 31 мая сего года, а также грядущим десятилетием с момента выхода самой первой программы. Должен признаться, коллеги, что, прочитав это письмо, я схватил ручку и, помня все арифметические правила, которые меня научили в школе, попытался вычислить, когда же у нас будет 500-я программа. Исходя из того, что в году 52 недели, а начали мы 7 ноября 1987 года, по моим подсчетам, дата эта приходится где-то на белой ночи.
На июнь?
Третья неделя июня, я так считал. Конечно, можно будет с календарем прикинуть поточнее, но, в принципе, я уже заранее вас, коллеги, поздравляю. Все-таки 500 передач.
Очень может быть, но, знаете, я против юбилейной шумихи. Я как раз думал, что десятилетие стоит отметить, наверное. 7 ноября-то.
Все-таки пару месяцев еще тянуть ведь все-таки.
Это верно, да. Ну, да, я, знаете, что? Правило какое, сам себя не отметишь.
Ну, закажем
оркестр. Как оплеванный.
Закажем оркестр, лишнюю бутылку вина.
Сознательно не хотелось бы анализировать те или иные отдельно взятые программы и ставить пресловутые точки над «и», а их, этих точек, пришлось бы поставить 500 штук. Хотя сказать есть о чем. Я слушал практически все программы, начиная с первой. Вообще, оглядываясь назад, обнаруживаешь, что «Севооборот», пожалуй, не испытывал ни крутых подъемов, ни резких падений, столь свойственных другим. В самом деле, тогда, в 87-м, за дело взялись уже сложившиеся крепкие профессионалы, имеющие за плечами большой опыт работы на короткой волне. Все это и определило некое постоянство, в хорошем смысле, и состава ведущих, и распределение диалоговых пассажей среди них, и шестигранного стола со стеклянными палочками, да и передачи в целом. Единственной величиной переменной оставался ваш гость. Вот вы-то, вот он-то и определял во многом конечный результат той или иной программы, а следовательно, симпатии или отсутствие таковых у слушателей. К счастью нашему и вашему, за гранью стола часто появлялись и Суворов с Гордеевским, и Буковский с Войновичем, и Курехин с Коном, и много других достойных людей, которые, кстати, очень редки для наших масс-медиа гости. Там все больше зампреды, полпреды и прочие депутаты, которых уподобил бы вашим стеклянным палочкам. Эффект воздействия на общественную жизнь почти такой же. Впрочем, все это попытка ответа вашим оппонентам здесь, о месте ведущего в эфире BBC.
А есть оппоненты-то? Вот,
ну, есть.
Да, я не знаю.
Ну, есть, а как же. Но они поступают просто, отключаются и все, и не слушают.
А это да, это да. Это когда-то сказал замечательно польский сатирик Юлиан Тувим. Он сказал: радио – великое изобретение. Одно движение рукой, и ничего не слышно.
Mm-hmm.
Пожалуйста, читайте.
Третьего дня состоялся «Севооборот», своего рода проводы программы Алексея Леонидова. Честно говоря, несколько грустно и несколько непонятно, зачем они, в скобках, ваше уважаемое руководство, с больших букв, это сделали. Отрезав от радиоприемников пусть и не очень большую, но крепкую и стабильную группу любителей нового джаза, а таковых, благодаря в том числе Алексею Леонидову, становится все больше, поверьте мне, как минимум недальновидно. Музыкальная эстетика, как и окружающий нас мир, не стоит на месте. Более того, некоторые ее неформализованные направления ушли далеко вперед, и в нашем желании познавать и наслаждаться, в конце концов, ничего предосудительного нет. Ваше уважаемое руководство, в скобках ВУР,
сокращенно,
да, не хочет или не может принять или понять этого. Оно встало спиной к будущему. А ведь для того, чтобы собрать вокруг себя мейнстримовскую аудиторию такого же калибра, как, скажем, у Дмитрия Савицкого, для этого нужно как минимум время. Уважаемые господа, спасибо вам за ваш труд. Особенная благодарность Леониду Владимировичу, человеку всезнающему, всевидящему, Алексею Леонидову, полковнику Паркеру от новой музыки, Всеволоду Борисовичу, самому длинноволосому, командующему БЧ-1, а также всем сотрудникам русской службы. С уважением, В. Быков, Тверь.
В. Быков, давайте, кстати, о палочках. О палочках.
Да.
За здоровье В. Быкова. Да, спасибо ему за письмо.
И всех тверяков. Вы знаете, слушайте, у меня в жизни это был эпизод, который длился несколько лет. Я работал в журнале «Знание и сила», а журнал этот несколько лет назад печатался на Калининском полиграфическом комбинате в городе Тверь. И маршрут Москва-Тверь и обратно был просто изучен до последней деревни. Все время ставил рекорды. Садился на машину, значит, смотрел. Вот рекорд мой был за 1:47 от двери до двери. Я уже знал, вот едешь, скоро там Завидово, скоро Эммаус, за 10 километров до Твери есть место, которое называется Эммаус. Библейское имя, Христос был в Эммаусе. Вот. Так что Тверь я тоже знаю абсолютно досконально. Все, можно сказать, ее достопримечательности. В 92-м году я поехал с автобусом BBC в Россию. И вот мы поехали из Питера в Москву автобусом поехали. И доехали до Твери. Шофер, англичанин, прекрасный шофер, но он, конечно, там никогда не был. А разговор был такой, что поесть бы не мешало. Я говорю, не беспокойтесь, это Тверь, это мой город. Налево, направо, налево. И мы приехали, конечно, в ресторан «Селигер», в котором в былые годы я и питался. И надо сказать, что «Селигер» не подкачал. В 92-м году, когда уж такой никакой особой роскоши в России не было, нас угостили великолепным обедом. Так что завидую Быкову, он живет в хорошем городе.
Просится всего. Прямо в стихи все это дело, от двери до Твери, да, за 1:47 в Твери.
Да, позвольте, я тоже о стихах. Вот тут один человек, Матвиенко из Одесской области, он написал длинные стихи, конечно, еще до того, как было решено джазовую программу сократить. Но последний абзац можно прочитать. «Растаял жизни вал седой, трепещут краски новых видов, крутою джазовой волной меня окатит Леонидов». Написано 14 февраля 97 года.
Волна пошла на убыль.
Сева, позвольте тогда еще пару цитат. Вот один человек, Пустозеров Владимир, пишет впервые, хотя пишет, что давно-давно хотел написать, но передачи все слушал. Это его, я зачитываю цитату из его письма начальству. Значит, он пишет. «Я могу только предполагать, кто виноват в этом, но считаю эту инициативу возмутительной. Кто, как не специалист, должен готовить и вести программу о новом авангардном джазе? Кто решил? Кто поднял руку? Я думаю, как у всех русских, настоящих виновников не найти». А вот человек, которого зовут Михаил Коробко, пишет из Санкт-Петербурга по-английски письмо. Но я переведу этот абзац на русский, так сходу. Он, значит, пишет, что в русской службе BBC было три, то есть есть три совершенно уникальных программы, которые следует включить в список ЮНЕСКО, как в список культурных, наилучших культурных программ. Первая из них – это, конечно, «Севооборот». Самое лучшее, как мы скажем, ток-шоу, разговорная программа, которую я когда-либо слушал. Вторая программа – это программа Сева Новгородского, лучшая программа рок-музыки. А третья — Алексея Леонидова. Совершенно уникальное шоу, незабываемая часть лица BBC. Новая политика BBC – обрезать программу Леонидова пока по экономическим причинам. А это похоже на то, что кто-то отрезает кому-то нос по экономическим причинам, чтобы меньше использовать мыло.
Хочу сказать, что Алексей читал с английского языка в прямом переводе.
Ну и, наконец, письмо Масримаса Сваюнаса, постоянного корреспондента, он пишет. «Каждый из нас, поклонников джазовой программы, мог бы много рассказать о значении этой передачи в нашей жизни. Она определяла не только степень музыкальной воспитанности своих слушателей, но и в некотором смысле их жизненную философию. Информация, которую мы получали, слушая джазовую программу, несла на себе, с одной стороны, другое, новое отношение к звуку, как части нас окружающего мира, с другой стороны, по причине космополитичности джаза, образцы глобального мышления и понимания других культур». Вот такая цитата. Друзья, спасибо ученый вам человек. За письма.
Тут надо несколько сказать слов в защиту Вура.
Да.
То есть, конечно, мы не согласны с решением Вура, но они не злодеи. Как бы нет никакой интриги против нас. Просто их надо понять. К ним пришла разнарядка о сокращении, и они приняли то решение, которое они приняли. И здесь, господа, надо сказать несколько слов о разных типах мышления. Мышление российское, эмоциональное в основном. Ушла любимая передача, жалко, люди по этому поводу пишут. Я вам приведу пример того, что произошло на прошлой неделе. В спортивном центре провинциальном в Англии группа молодых хулиганов забрасывала камнями окна и совершенно не давала заниматься спортом там местным любителям. В основном детской секции. Начальница, тренер этой секции, написала директору центра письмо, в котором были такие строки, что группа молодых хулиганов срывает нам занятия. И на это получила ответ. Что бы ни делали эти молодые люди, это, во-первых, этот факт надо установить, а во-вторых, я категорически возражаю против вашей эмоциональной оценки этой группы молодых людей. Называть их хулиганами заведомо вы не имеете никакого права. И пока я не получу от вас письменного извинения, расследовать это дело вообще не буду.
Потрясающе. Потрясающе.
Вот такая болезненная склонность к справедливости в англосаксонском сознании.
Да.
Мы завершим эту тему блюзовой такой или полублюзовой песней. Это вот молодые таланты, которые мы сегодня открываем, но этот талант в данном случае совсем не молодой. Дядьки, которые играют и поют, по словам нашего прошлонедельного гостя, уже беззубые и потерявшие часть шевелюры, группа называется «Петрович Бэнд», и живут они в славном городе Вологда.
Остыли стены в этом доме, дверь не скрипит, вода не бьется. Хозяин мертв, дом продается, кому-то новым не может. Хозяин мертв, его забыли все, кроме выжившего дома. Яблонь, что в саду зелен, когда былые посадили. Но двери дома заскрипели, пришли хозяева иные, что раньше лишь стучались в дверь, что раньше здесь с гостями были. И под чужой ногой тяжелой тот дом от боли тихо стонет, что там скрипит в плененном доме, то лязг клыков хозяев новых. Новый моет руки. Он ходит в доме, изменяет. смерть, кому чужой ты нужен? На суше вновь дом продает.
Композиция «Наш дом» в исполнении открываемого на всю страну таланта группы «Петрович Бэнд» из Вологды. Алексей, наше сегодня чтение писем уподоблю игре в карте. Вы как бы походили одной картой.
Вы кроете сейчас.
Я считаю, что я...
Вы сейчас кроете.
Я считаю, что я вас слегка крою, да. Причем, что хорошо, что письмо это пришло даже не на мой адрес. Написано оно начальству. Уважаемые начальники BBC, Лондон. Вот настали времена великих достижений цивилизации. Вы в Англии вещаете для нас, слушателей, и мы на другом конце земли слышим, и внимаем, и рады буквально вашему присутствию в наших домах, ваших голосов, интонаций, мыслей, юмора, сочувствий, опыта, культуры, традиций. И как всякое дело человеческое, совершенствуясь, достигает вершин, так и севооборот, ваша Троица, явилась для многих внимающих настоящим пристанищем и отдохновением, прибежищем и утешением для очень требовательной части слушателей, для молодежи. Этот оборот проблем стал просвещением и освобождением от внутреннего рабства, ответом на трудные вопросы. Доброжелательность, непосредственность живого эфира, чувство такта и гармонии в их искусстве общения между собой передаются и нам, приобщают к западным ценностям. И какую бы острую, замалчиваемую тему ни брались Леонид Владимирович, Алексей Леонидов и Сева Новгородцев, всегда это преподносится удивительно, талантливо, легко и чисто, достойным способом на уровне шедевра вещания и общения со слушателями. Как благодарно раскрываются души счастливчиков, беседующих с этой троицей, считают, я думаю, за честь присутствовать на севообороте. На этом живом процессе формируется тип человека для нас нового, раскрепощенного, сосредоточенного на важном, благородном, интересном, святом. Слушая севооборот, мы, слушатели ободренные, продолжаем верить в лучшее, в победу разума, добра и мира над войнами, ненавистью, злом. Сколько мира подарили эти трое в наше пространство жизни и сердца. И вот я, восторженная почитательница троицы севооборота, Ирина Правдина, художница, предлагаю русской службе BBC выдвинуть группу миролюбцев Сева Новгородцева, Алексея Леонидова, Леонида Владимирова в претенденты на соискателей Нобелевской премии мира за 1997 год.
Вот это да, вот это да. Вот ну, это Ирина. Да. Ну, Ирина, соискатели, ну, не да. Соискатели, давайте погладим сами себя да, по голове.
Окей. Сева, ну вы действительно отбились, надо сказать, мастью отбились.
Господа, чтобы мы не возносились после горячего душа, всегда холодные.
Давайте холодные.
Это только укрепляет здоровье и организм.
Да. Письмо, надо сказать, странное, адресовано Новгородцеву Себастьяну Петровичу. Написано по-украински, и причем неразборчиво. Я по нему всего этого читать не могу. Прочту только первую строчку. Я знов пишу вам. Що вони жиди роблять против мене? Мене грошей нет, лік нет, чая нет, ничего нет. Ну и так далее в этом же
стиле. Это нам жалуются.
Ну как?
На жидил.
Да. Я в связи с этим интересную историю могу рассказать. В Польше сейчас происходит возврат собственности законным дореволюционным владельцам. Всего приблизительно чуть ли там не 1,5 миллиона претендентов. Из них около 1,5% лица, так сказать, еврейской национальности. То есть евреи, которые жили в Польше до войны,
И давно уехали.
Несмотря на то, что их 1,5% по Польше идет волна, народный ропот. Евреям возвращать все будут. И владельцы собственности, в которой сейчас они уже прижились за столько лет, очень этим возмущены. Несмотря на процентное соотношение низкое, сентименты выражаемые приблизительно такие, как у нашего корреспондента. Его зовут Петр Колесниченко из города Донецка. Он живет на улице там какой-то.
Ну, да.
Следующее письмо. Не знаю, успеем ли прочитать до половины. Но я тогда продолжу после половины. Замечательное письмо. Уважаемый Сева, я слушаю ваши программы уже, наверное, лет 7, и вы производите впечатление весьма остроумного, если не сказать, ехидного человека. А интересно, острить по-английски у вас так же хорошо получается, как и по-русски?
Позвольте сказать, лучше.
Ну что, Алексей, у всякого шутника происходит много лет нарабатывания репертуара. Нужно запомнить там приблизительно 500 анекдотов с чем-то, которые... Соответственно, ситуации ты уже излагаешь. Здесь же весь репертуар надо выстраивать заново. Большинство наших анекдотов русских на английский не переводится. А если переводится, так лучше и не надо.
Да, Серёга, зато сколько английских мы знаем, которые не переводятся на русский.
Например.
Да, рассказывает по-английски?
Я сам студент-физик, 5-й курс, но любовь моя с юных лет – английский язык. Да и вообще, в душе я логофил. Именно так, а не филолог. Сами понимаете, биология – наука о жизни, геология – наука о земле. А что значит, филология – это наука о любви? Для меня это было колоссальным открытием, между прочим. То есть он не филолог, а логофил. Он любит язык, а не филолог, любящий любовь. То есть очень пристрастно отношусь к словоупотреблению. Пробовал читать ваших английских лингвистических философов, но не одолел. Однако усвоил ценную мысль: то, что не может быть высказано ясно, не должно быть высказано вообще. С этим лозунгом и отправился далее. Общался несколько раз с иностранцами, занесенными ветром пристрастия в наши края, и заметил, что американцы не больно любят шутить, основанные на игре слов, а англичане те, напротив, этим упиваются. Ну, могу только сказать, что от того американцев и экономика так хорошо работает, что они шутки не шутят.
Не отвлекаются.
В основном работает. Здесь я должен сделать стандартное наше уже новое объявление о том, что если вы слушаете нас в субботу или в повторе в воскресенье, не отходите от приемника, может быть, только поставить чайник, заварить быстренько. Но если вы слушаете нас в понедельник в повторе, то мы вынуждены с вами прощаться. Сева Бороц в понедельник выходит в укороченном варианте. И здесь я вас сейчас, понедельничных слушателей, оставляю с молодым, я бы сказал, даже с юным неоткрытым талантом. Его зовут Никита Поздняков, он живет в городе Майкопе, если я не ошибаюсь, и ему от роду всего 12 лет. Но какой искрометный человек!
Горько плакала малина, ты куда сбежал? Буратино, дурачина, деревянная балда. Я теперь ни днем, ни ночью отвлечения не найду. Вижу только череп прочный, деревянную балду. Заменит верный дед деревянную балду. Пусть перо в обнимку, пусть псиной стонет мухой на меду. Я хочу, кричит мальвина, деревянную балду. Деревянная балда, от тебя одна беда.
Песня «Деревянная балда», посвященная, конечно, Буратино, и исполнял ее Никита Поздняков. Ему 12 лет, он живет в городе Майкопе. Его песни мы будем еще играть сегодня позже.
Сева, вот позвольте ввести вас снова в это письмо, которое вы читали, да? Вы спросили, а вот есть ли анекдоты у нас какие-нибудь, да, на английском языке? Так вот, я хочу рассказать короткий анекдот. Он сразу и про американцев, и про англичан, и на русский язык переводится. Вот представьте себе, американский автобус туристов въезжает в Оксфорд или в Кембридж, да? И вот они все подъезжают к этому огромной лужайке, на которой роскошная трава, и там человек идет и косит эту траву, и они все потрясены, как так, такая травка, вот зима, как... И они спрашивают этот человек, слушайте, как вам удается, как вы это делаете, эту траву? Он говорит, ну, так очень просто, я, говорит, кашу, а потом поливаю. Они говорят, и все? Он говорит, ну, все, вот так, 600 лет каждый день.
Да, этот анекдот имел одно время огромную популярность в России. Почему-то. Да?
А мне другой анекдот рассказали. Вы знаете, кто такой дислексик? Дислексик — это человек, страдающий заскоками памяти, особенно в правописании. У него буквки перескакивают с места на место. И вот дислексик страдает бессонницей. И он всю ночь ворочается с боку на бок и думает, а вдруг гоба нет?
Ну, если уж говорить об англо-американских анекдотах, то в Англии их много, и они не всегда очень симпатичны к американцам. Есть такой анекдот. В некоем общественном здании в коридоре бежит американец, встречает англичанина и говорит ему: «Простите, сэр», с американским прононсом, так что тот понял, что он американец. «Простите, сэр, где тут, пожалуйста, уборная?» Он говорит: «А, это вот вы дойдите до конца коридора, повернете направо, потом первая дверь налево, вы увидите, там написано «Для джентльменов».
Так туда не ходите.
«Несмотря на это, войдите».
Я думал, так это не для вас.
Да, вернемся, однако, к письму. Автора зовут Георгий Косинец. Живет он в городе Саранске на проспекте Ленина. Приезжал в прошлом году в наш университет американец. Один лет 30. Звали его Мэтью Баркли. И занятия он вел на иньязе. А я в то время подвязался в газете. Ну, натурально, пошел у него интервью брать. О том, о сём. Надолго ли к нам? Наконец, выкладываю свой коронный вопрос. Мол, так и так знаменитый американский драматург Теннесси Уильямс был буквально зачарован, по-английски bewitched, созвучием слов «live» и «love». И лейтмотив этот звучит во всех его произведениях. А вот у русских самое распространенное созвучие – это «жить» и «жрать». Попробуйте сравнить с этих позиций русский и американский национальные характеры. Американец задумался и пробормотал «I'm not bewitched». И на полном серьезе заявляет: как к позорному столбу пригвоздил. Я не очень люблю подобные термины и считаю, что они унижают, то есть degrade, равно тех, о ком говорят, так и того, кто подобные термины употребляет. У меня все смешалось внутри, а на языке один только вопрос удержался благодаря своей банальности. Ну а как вам русские женщины, а он слишком много красится? Вот вам и live and love. С англичанами я легче находил общий язык. Помню, один эколог приезжал, бывший автогонщик и промоутер рок-группы. Очень интересно рассуждал о любви и семейной жизни. И это все к вопросу языке и пресловутом национальном характере. Вот Владимир Иванович Даль писал: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит». А Станислав Лем... Тот возражает, мол, думает человек на некотором внутреннем, невербальном языке, а слова те или иные просто быстрее ему на ум приходят. Так вот, насколько же характер человека-народа определяется языком и наоборот, что первично в цепочке природа-общество, язык-культура. От национального характера один шаг до персонификации государства. Россия, например, туристы рисуют обычно в образе медведя. Англию вам лучше знать. Своего рода когнитивная графика. Знаете, как в компьютерных игрушках иногда. В углу экрана рожа висит. Если тебя бьют, рожа кислая. А когда полон сил, то довольная. В связи с этим еще вопрос. Почему государства на международной арене ведут себя зачастую как капризные дети? Да и вообще, государства проявляет в первую очередь самые плохие с точки зрения общественной морали черты национального характера. Что-то я увлекся, извините. Сначала ведь хотел вам насчет игры слов написать. На чем она обычно строится? Первое. На многозначности, особенно английский язык этим изобилует, как вы знаете. Второе. На аллюзиях и созвучиях. Например, «тяжело в мучении, легко в раю». Или «в этом замке жил принц Г, любил девушку О и все гадал, Б или не Б». На употребление переносных значений в буквальном смысле. «Французский поцелуй как поиск общего языка между мужчиной и женщиной». Или «если ваши уши вянут, помассируйте их ладонями». В общем, игра слов – это их сочетание и употребление, переводящие высказывания в категорию космического. На всем вынужден остановиться. Пришлите мне, пожалуйста, открытку какую-нибудь бибисейскую, если можно. Ваш Георгий Косинец. Ну, тут написано в нашем отделе.
Косинец.
Что отправлен индивидуальный ответ и две фотографии. Так что все это на пути. А сейчас, я думаю, что нам пора вернуться к нашим открываемым талантам. Еще одну песню в исполнении Никиты Позднякова, 12-летнего мальчика из города Майкопа. Песня называется «День рождения». Прямо Лабертино Лоретти какой-то.
Да.
Никита Позняков, город Майкоп, как утверждает кассета, у меня других документальных свидетельств нет, ему 12 лет от роду. Шутки шутками, но работать тоже надо. Коллеги хотят доложиться.
Вот песня была про день рождения мамы. Очень кстати, потому что на этой неделе вся Россия остановилась на несколько часов. Страна отдавала дань уважения вашей, Сева, хорошей знакомой, рыжеволосой бабушке в мини-юбке, которая бесспорно остается самой популярной поп-звездой всего русского народа. Политическая элита, популярные эстрадные актеры, тысячи поклонников собрались на Московском олимпийском стадионе, чтобы отметить 48-й день рождения Аллы Пугачевой.
Почему же бабушка?
Бабушка? Или...
Внучок родился.
Ах, что внучок родился. А.
Она прибывает в свете рампы с 1975 года, то есть со дня выхода в свет ее первой пластинки. Сева, скажу вам честно, таким аутсайдерам, как я, эта популярность просто непонятна. Хотя ее поклонники приравнивают ее к Барбаре Страйсенд или Тине Тона, я лично не нахожу никакого сходства. Полная, чтобы не сказать толстая, русская дива в обтягивающей мини-юбке одно время, конечно, шокировала и волновала русскую аудиторию. Но сейчас, когда вся страна помешана на западной культуре, где поп-музыка наводнена рэпом тинейджеров или рокерами, она ведь явно не в своей тарелке. Но, тем не менее, обожание толпы носило искренний характер. Это особенно проявилось, когда Алла Пугачева запела песню, которая через месяц будет представлять Россию на европейском соревновании песни в Дублине. Песня называется «Примадонна». Явным признаком популярности было то, с каким энтузиазмом шли на это зрелище политические деятели. Борис Немцов, заместитель премьер-министра, провозгласил в телекамеры, что влюблен в Аллу Пугачеву. И в качестве доказательства поцеловал бабушку и подарил ей букет цветов. Но Немцов не смог перещеголять Жириновского, который провозгласил, что Алла Пугачева – это женщина планеты. Более того, Жириновский жаловался, что его не показали телекамеры. Однако больше всего пищи журналистам дал четвертый муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров, который, как мы знаем, на 18 лет младше бабушки. Он подарил Алле белый лимузин длиной в 10 метров. Нет сомнения в том, что Алла Пугачева очень искусно манипулирует журналистами и умело занимается саморекламой. Ее биограф Алексей Беляков считает, что для разжигания интереса и увеличения своей популярности Алла Пугачева объявила 18 месяцев тому назад, что уходит со сцены. Ну, теперь мы знаем, что со сцены она и не думала уходить. А вот один из ее поклонников высказал другую мысль. Он сказал, каждая женщина в России в возрасте от 25 до 50 лет потеряла девственность под звуки песен Аллы Пугачевой. А певица, которая напоминает о таких сентиментах, всегда будет популярной.
Замечательно. Алексей, я просто несколько поправок таких легких. Хорошим знакомым я себя причислять не могу, хотя у нас была личная встреча здесь в Лондоне.
Я помню это, да.
Я ходил в гости к ней, где она снимала квартиру.
Я помню, она снимала вас даже, да.
Да. Я когда вошел в дверь, она пятилась по коридору и снимала меня видеокамерой. Но самое главное, что меня поразило на этой встрече, что Алла Борисовна заняла умышленно, может быть, такая режиссура у нее была в доме, умышленно такую третью роль. Она совершенно не сверкала, не выпячивалась. Она бегала на кухню, приносила всем закуски и напитки. И вообще вела себя, как домашняя хозяйка, совершенно бессловесно. То есть она совершенно растворилась.
В закусках.
Ну, как бы сравнила себя с мебелью. Там была такая подчеркнутая скромность. И что меня очень поразило. То есть как человек она явно отличалась от сценического образа. То есть в жизни она казалась намного тоньше, намного умнее и намного интеллигентнее, чем та Алла Борисовна, которую мы знаем по песням. Но что касается песен, то они в течение многих десятилетий затронули какую-то коренную национальную струну. Нам этого не объяснить, критикам этого не проанализировать. Она вызывает эмоциональную реакцию на уровне подкорки. И поэтому, как исполнительница, она до сих пор в каком-то смысле непобедима. И то, что вы в последнем своем в конце сообщения сказали о том, что она умело манипулирует общественным мнением, исходя из моего личного опыта, единственной вот этой встречи, я могу предположить, что да. Там, конечно, стратегические и тактические...
Все продумано.
Ой, там большая режиссура заложена. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
Тем более, что Леониду Владимировичу совершенно нечего добавить. Потому что вы сказали, господа, по одной простой причине, я никогда не слышал Аллу Пугачеву.
Этого вам не простят, Леонид Владимирович.
Может быть, она появилась после того, как я уехал из России, и записи у меня нету.
Леонид Владимирович, в ближайшие же недели принесу.
Принесите, послушаем. Итак. 23 апреля 1742 года, 255 лет, из Петербурга прибыла в Москву на коронацию императрица Елизавета. Для ее торжественного въезда в старую столицу московское купечество построило Красные ворота, монументальное красивое сооружение, простоявшее 192 года на нынешнем Садовом кольце. А в 1934 году по пресловутому сталинскому плану реконструкции Москвы, так он тогда именовался, Красные ворота снесли. Правда, станцию метро на этом месте отделали красным мрамором и назвали Красные ворота. Но потом ее переименовали в Лермонтовскую. 19 апреля 1902 года, 95 лет назад, родился автор исполнения желаний двух капитанов, открытой книги и других вещей, в том числе блестящих рассказов, Вениамин Александрович Каверин. Он один из совсем немногих советских писателей, не поставивших свой талант на службу пропаганде и выживших. Летом 1966 года мы поехали в Лондон в одной и той же группе, и я провел несколько дней в беседах с писателем. Так как я помнил первую редакцию «Двух капитанов», а также его ранние рассказы «Большая игра», «Драгоманов» и другие, Каверин, привыкший к осторожности в разговорах, стал более откровенен. Он горько жаловался на петлю на горле каждого из нас, как он выразился. Петлю, которую затягивает посильнее, как только литератор пытается поднять голос не в унисон. Позже, через несколько лет, Каверин употребил тот же образ петли на шее собрата по перу в своем знаменитом обвинительном письме Константину Федину. Вениамин Александрович скончался в 1989 году, так что успел, может быть, почувствовать, как петля стала распускаться. 23 апреля 1932 года, 65 лет назад, эта самая петля и была формально накинута на писательские шеи. ЦК ВКПБ принял постановление о перестройке литературно-художественных организаций. Видите, слово «перестройка» уже тогда было в ходу. Этим постановлением, в частности, ликвидировалась РАП, Рабочая ассоциация пролетарских писателей, где засели бездарные крикуны, которые, пользуясь ультрареволюционной фразеологией, травили и шельмовали литераторов. Казалось бы, ЦК поступил правильно. Но вместо РАП было предложено создать Единый союз писателей под партийно-государственной эгидой. Все группы, все литературные течения под одну гребенку. Секция прозы, секция поэзии, секция критики, секция перевода, как цеха одного завода по производству литературы. Но и этого показалось мало. На первом съезде писателей в 1934 году всем пишущим был предписан единый творческий метод – социалистический реализм. Четкое определение этого метода дать так и не удалось. Но наиболее популярным было анекдотическое определение. Социалистический реализм – это прославление вождей средствами, доступными их пониманию. Теперь годовщина, о которой я скажу с особым чувством. 19 апреля 1947 года, 50 лет назад, в Париже вышел первый номер газеты «Русская мысль». Почти 40 лет после этого каждый, отважившийся провести номер «Русской мысли» в Советский Союз, рисковал тюрьмой. Власти боялись газеты как огня. Не только потому, что она подрывала советский миф об эмиграции, как о неких подонках, об отребье, о лакеях империализма или о несчастных, погибающих под заборами и только мечтающих вернуться на свою процветающую родину. Нет, главным образом боялись правды о России и обо всем мире. А правда была в каждом номере «Русской мысли», собственно, ничего, кроме правды. Ну, а сегодня, когда в России, можно сказать, безграничная свобода печати, сегодня «Русская мысль» играет, быть может, более важную роль, чем в прошлом. Она ведь свободно продается в России и убедительно, достойно, без крика и пошлости, говорит о главнейших проблемах страны, о ее прошлом, настоящем и будущем. Думаю, ко мне присоединятся многие тысячи российских читателей и почитателей «Русской мысли», если я пожелаю газете в свои 50 лет молодой и привлекательной еще больших успехов в грядущие годы. Я вынужден закончить двумя грустными датами. 19 апреля 1967 года, 30 лет назад, скончался первый послевоенный канцлер Федеральной Германии Конрад Аденауэр. Ему был 91 год. Он стоял у истоков христианско-демократической партии Германии, которая объединила в своих рядах католиков и протестантов. Сам Аденауэр был католик. При нем Федеральная Республика, что называется, восстала из руин. 4 дня спустя, 23 апреля того же 1967 года, погиб во время полета на корабле-спутнике «Союз-1» полковник Владимир Михайлович Комаров. Он был первым советским космонавтом, вторично отправившимся в космос. До того летал на «Восходе-1» в 1964 году. Официальная причина гибели «Союза-1» – неправильное срабатывание парашютной системы корабля при спуске. Однако никаких подробностей тогда не сообщалось, и в результате появился ряд других версий гибели 40-летнего пилота.
Спасибо, Леонид Владимирович. История, которую я сейчас расскажу, произошла действительно. Я был в армии, служил на флоте, месяц там стажировался, и присутствовал на политическом собрании, ну, на учебе, на политучебе. И вот политрук спрашивает: кто такой Аденауэр? Вот ты, Петренко.
Угу.
Он встал и говорит: Аденауэр, помощник Эйзенхауэра.
Правильно, правильно, тогда так. Да, да. Тогда склонялись Аденауэр и Эйзенхауэр вместе. Президент Соединенных Штатов был Дуайт Эйзенхауэр. Может быть, по созвучию, в созвучию их имен, они все время, значит, где-то были даже такие какие-то остроты такие, с позволения сказать. Эйзенхауэр сказал Аденауэру, но Аденауэр сказал Эйзенхауэру. Ну, это же ведь...
Я не знал, что такой глубокий есть фольклорный подтекст у этого. Я просто думал, что Петров не соображал ничего.
Вы знаете, в то время ведь сведение людей к...
Карикатурным таким.
Да, к совершенно нерассуждающим существам было в большом ходу, и литература, если вспомнить опять... Союз писателей и социалистический реализм, литература этому содействовала. Был такой писатель Всеволод Анисимович Кочетов, выпускал роман за романом. И все это невозможно сейчас, даже когда читаешь, невозможно представить, что это действительно печаталось и читалось.
«Россия, верные сыны» — это его было?
Нет, да? Нет, это Никулин был. Это было гораздо лучше, несмотря на то, что тоже
и
было.
И все это читать должны.
Да, да. Нет, нет. А на Кочетова все же в то время писали пародии. И вот одну пародию, которую, кусок, часть пародии, которую написал Зиновий Паперный, мне на днях прислали в письме. Прислал Анатолий Вадимович Сивцов. И вот тут такие тексты. Значит, в романе «Чего же ты хочешь» действует некая американка Порция Браун, которая, значит, приехала с группой американцев подрывать Советский Союз. Мисс Порция Браун, как все враги, не дремала. На этот раз она собрала в комнате ИИ советских парней и девушек и смаху бросилась в диверсию. Испытанное средство – индивидуальный половой террор. Напоив гостей антисоветским джином, мисс начала раздеваться под ритмично и мелодично растлевающую молодые неопытные души музыку. «Разрешите стриптиз считать открытым, господа!» — весело закричала мисс, привычно расстегивая пуговицы на блузке из поддельной искусственной ткани. «Товарищи!» — раздался голос ИИ. «За что боролись? Наша правда выше голых фактов!» Порция неотвратимо расстегивала блузку. «Товарищи, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои!» Набатно гремел голос ИИ. «Вспомним взятие Зимнего, раскулачивание кулака, обеднячивание бедняка. 5-4, мир во всем мире!» Но мисс Порция Браун уже выходила за пределы своей юбки. «Еще минута, и наши парни и девушки увидят то, чего...» «Скорее, к своим! Этого не должен увидеть каждый!» — задыхалась Ия. Узнав, в чем дело, Феликс посерел, осунулся и возмужал. Когда он и Ия ворвались в стриптизную, раздевалась девица с лошадиным лицом, не понимая, что она троянский конь мировой реакции. Ее белье лежало на полу, как белый флаг политической капитуляции. Да, Порция Браун честно отрабатывала свой хлеб, свою порцию или по-нашему пайку. «Караул устал ждать», — произнес Феликс сурово, но грозно. Заливаясь слезами, мисс стала одеваться. Такого поражения многие годы не знал Пентагон.
Спасибо, Леонид Владимирович. Из нашей стриптизной до вас доносятся мелодические, ритмически расслевающие звуки вологодской команды под названием «Петрович Бэнд», которые поют «Слепые на автостраде».
Скрежет тормозов и шелест шин, сотни остановленных машин, сотни недовольных лиц и взглядов, слепые на автостраде. автострадах. Вот они идут рука в руке и не видят, что там вдалеке. Может, кто машину их посадит? Слепые на автострадах. Они мешают, как зубная боль, но рядом с ними за слепым слепой сотнями идут и внук, и прадед. Слепые на автостраде.
Ой, Сева, давно такой кручины не слышал.
Группа песня называется «Слепые на автостраде». Знаете, коллеги, гумора хочется. У меня здесь есть газета, из которой я уже зачитывал. Называется «Смешная газета» и издается, по-моему, в Латвии. И вот они объявили конкурс на самую смешную читательницу, причем они предупреждают, что это не связано с интим-бизнесом. У них есть спонсоры грядущего состязания – Кукишбанк из города Пермь, Латвийский мультипликационный банк, телекомпания «Останки», издательство «Беспросвет», «Бумбараш Промо», магазин «Левий Дятел», с улицы бывшей Суворова, будущее, очевидно, Лебедя. Ути, какайская коварно-сырьевая биржа. Рекламное агентство «Фиг вам». Елгавское японское СП «Дед Бонзай и Зайцы». Страховая компания «Доживем до понедельника». Телепрограммы «Под знаком Пипи» и «Блудильник». Затем «Внешэконом должна быть эконом банк». Вот это вот радиостанция «Маньяк».
Это прекрасно.
Один из спонсоров. И, наконец, последний спонсор. Нигде не работающий Чебурадзе. Они уже учредили, готовы сразу же отстегнуть кучу призов. Из них Джани Радари, «Приключения Чичулины». Это эротическая раскраска для малышей. Джинсы «Леви Дятел» вместе с содержимым «Мисс Латвия» 97-го года. Медицинские халаты от «Бурденко Моден». Кухонный комбайн «Дон 1500» с полевой кухней. Автомобиль «Вольно» на базе БТР. Орден «Бани» в скобках «Женское отделение». И, наконец, подарочный набор бычков. СП «Беломор Кеннел». Затем... видеокамера с видом на море, турне по деревьям, по деревням не Черноморья, и, наконец, бешеные бабки, в скобках, 14 человек. К сожалению, конкурс на этом мы должны остановить, потому что время как бы подходит. Мы призываем вас всех, пишите, присылайте ленты, мы будем открывать таланты как в билетристическом, так и в музыкальном смысле. Я же прощаюсь с вами. До будущей недели, до встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо!